В эфире программа «История болезни».
Здравствуйте, в студии Евгения Бондаренко. А сегодня говорим о пилюлях, эликсирах, ядах. В общем, об истории аптечного дела в Кёнигсберге. И поможет нам в этом краевед, экскурсовод Борис Адамов. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Добрый день.
Когда в Кёнигсберге появилась первая аптека, или, может быть, ее подобие, и что это из себя представляло?
Понятно. Ну, почему же подобие? Если говорить об аптеках как таковых, вот в Кёнигсберге, вообще в Восточной Пруссии, то это, конечно, связано с Тевтонским орденом. Он появился здесь в 13 веке, но вместе с собой принес и аптеки. Они же воевали. Ну, а как же воюющим людям без аптеки? Тем более, если посмотреть, скажем, глубину истории, то... Сам-то Тевтонский орден первоначально возник как госпитальное братство по уходу за ранеными и увечными. Ну и даже название это отражено их. Поэтому, конечно, аптеки у них были. А что касается вот такой аптеки городской, как специализированное учреждение, как пишут, да, для приготовления, там, хранения и продажи лекарств и других медицинских товаров, то такие аптеки возникли для горожан гораздо позже. Первая аптека упоминается только в 15 веке, в 1420 году, то есть через 10 лет после Грюнвальдской битвы. Да, она была в городе Альштадте. Помню, что Кёнигсберг как единый город тогда еще не возник. Были три самостоятельных города. Альштадт, Любек и Кнефов. Так вот, в старом городе Альштадте такая аптека и появилась. Она потом, эта аптека получила название Канта, аптека Канта, и находилась, соответственно, на улице Канта. Потом как-то такой был интересный период. Вот я искал сведения в свое время и не нашел. Получилось так, что вот первая аптека была в 1420-м, а следующая аптека упоминается только в 1544 году. В том самом, когда в Кёнигсберге возник университет. Может быть, и были аптеки, но вот как ни старался, я не нашел. Кстати, если я упомянул вот этот университет, вот этот наш Кёнигсбергский университет, бывший в городе Кёнигсберге, то Кёнигсберг никогда не оставался, скажем так, в стороне от аптечного дела, потому что они, университетские профессора, держали, скажем так, под недрёванным своим оком аптекарей. Ну и, конечно, сами, соответственно, трудились над созданием новых лекарственных средств и способов их использования.
А это вы уже слишком далеко вперед забегаете. Вот я предлагаю все-таки в более ранние времена вернуться, и там же много интересного происходило, и фармацевтика была очень тесно с алхимией связана. И там, если почитать рецепты снадобий, которые в то время готовили, такие смешные ингредиенты попадаются, что, я не знаю, шерсть единорога какого-нибудь от несварения желудка.
Да, конечно, это все может быть. Да, кстати, это не только в том веке. Не только в том веке, шарлатаны были в 18 веке. Тот же Болотов, который был здесь, он написал, как продавали лекарства. Да что ходить, и сейчас вот в связи с этим коронавирусом посмотрим, сколько вдруг возникло каких-то чудодейственных лекарственных средств. И даже те, что вроде бы были просто использованы для других целей. Тот же имбирь, возьмите, тот же лимон. Вдруг они стали самыми главными лекарствами, и цена у них до небес взлетела. То есть это, в общем-то, люди остаются всегда те же самые. Ну, а что касается вот этих снадобий, то, конечно, потому что алхимики, они пытались все делать из ничего-то золота, они вот так попутно искали, попутно различные лекарства. Но все равно, я упомянул 15 век, и через 100 лет уже с небольшим возник университет, все равно, вы знаете, сказать, что аптечное дело было на таком уж низком уровне, я бы не сказал. Потому что если углубляться совсем в историю аптек как таковых, то надо сказать, что аптеки впервые появились, скажем, в середине 8 века. На Ближнем Востоке, конечно, но нельзя забывать, что Тевтонский орден возник-то на Ближнем Востоке. И оттуда-то и пошло врачебное дело и умение делать лекарства. Ну, а уж аптечное дело, лекарства и вообще врачебное дело на Ближнем Востоке, мы сейчас такой используем термин, было очень высоко развито. Поэтому уж таких вот слишком, скажем так, экзотических лекарств тогда не было. А, кстати, вы упомянули из носорога. Так до сих пор сейчас рог носорога, он используется в традиционной медицине, в африканской, на Ближнем Востоке, и в арабской же тоже медицине, как средство для мужчин и тому подобное. Поэтому носороги сейчас находятся под усиленной охраной. Так что вы упоминали там 13-14 века, а я говорю о 21-м. И в чем изменились люди?
Да получается, ни в чем, да.
Да ни в чем. Вот это очень, когда изучаешь какую-то такую проблему, получается, что когда параллели проводишь, Мы кричим, мы такие, мы хорошие, мы там телефон имеем, телевизоры, смартфоны. Uh-huh. А по сути дела человек остается человеком со всеми страхами, сомнениями и верой в чудодейственное снадобье. Лягушачьи лапки, допустим, там, да. Куриный помет, там.
Да.
Это все использовалось. Использовалось, uh-huh. да. Толченые камни. Камни использовались как, конечно, лекарство. Но представляете, вы забьете камни и в себя. Это же как стекло. Но это считалось полезным.
Я вот предлагаю, если это возможно, вспомнить какого-нибудь самого загадочного, на ваш взгляд, персонажа того времени, связанного с аптекарским ремеслом.
Я бы, наверное, назвал вот такого панцера. Был, ну, это, правда, уже 17 век, но от этого ничего не меняется. Вот он говорил, что он изобрел какое-то чудодейственное, универсальное лечебное средство под названием Тириак. Тириак.
А, да, это да. Вот 16 век.
16 век, да, это был еще 1645 год, да. Вспомнят, получается, что 100 с небольшим лет после того, как университет уже появился, так вот в этом же университете, на медицинском факультете, он это свое чудодейственное средство и продемонстрировал. Самое интересное об этом то, что оно, это средство, получило такую широкую известность, что стало известно не только близлежащей Литве, близлежащей Польше, но и в Венгрии, и даже в далекой России. Он не просто шарлатан, а он придворный аптекарь. Конечно, создать какое-нибудь чудодейственное лекарство невозможно. И трудно сказать, что это из себя представляет тирьяк.
Хотя бы приблизительно, что это такое, что за тирьяк?
Ну, вот так он назвал его, тирьяк. А что это из себя представляет, к сожалению, неизвестно. Это все осталось в его тайне.
Насколько я знаю, этот тирьяк, им все известные на тот момент болезни лечили от чумы до горячки какой-то там английской.
Ну, от чумы, если бы от чумы, то вот есть такое лекарство, а есть такое растение, которое, наверное, вам известно, называется белокопытник. Вообще белокопытник сам по себе – это лекарственное растение. Но не все виды, у него очень много видов белокопытника, но часть используется и в народной медицине, и просто используется как сырье для лекарственных препаратов в научной медицине. Но вот считалось, что, почему сказали, что белокопытником можно лечить чуму, и поэтому русское народное название этого белокопытника – чумная трава или чумной корень. Но самое интересное, что и у других народов не народное название, а официальное название – то же самое. Чумной корень буквально. Это на финском языке я знаю и на немецком. Но на финском языке произнести не могу. А вот на немецком «пествурц». Причем это слово «пествурц» переводится буквально. «Чумной корень». «Пест» – это чума, «вурц» – корень. Такое официальное название, научное, белокопытника. Так что считалось, что да, он используется для того, что можно чуму лечить. Это, конечно, ложное мнение, но, тем не менее, вот вам еще один эпизод, как могли люди лечить какими травами.
Ну, интересно. Дальше, если по истории аптекарского дела двигаться, то 17-18 века, вот я вычитала в одном из источников, что в это время модно было лечиться диетой, кровопусканием. Видимо, в это же время знать страдала обжорством, наверное, да? Ожирением. И...
Ну, про обжорство я не могу сказать, что так уже обжорство. Тут я не могу подчеркнуть. Но, знаете, всегда испытывал излишество. Это естественно. Если есть деньги, то можно и поесть. Но...
Потому что я помню, что где-то рядом это все обжорство и кровопускание.
Ну, кровопускание это просто часто используют для любых случаев. Потому что считалось, что все вот эти бяки, скажем так, хорошаясь очень просто, они в крови. Если кровь пускают, то кровь, она может быть... разная, даже черная, может быть, кровь. Вот она уходит, и она уносит из человека кровь. То есть уносит и его болезни. Кстати, это можно так человека обессилить, что он от потери крови может умереть. Это, да. Но это же все от незнания и все такого, тогдашнего уровня медицины. Хотя, если вы говорите уже там 17 век, хочу сказать, что уже в середине, 16 века, да, в середине 16 века был первый аптекарский устав. Да, первый аптекарский устав. Он вышел первый раз в 1555 году, вот три пятерки легко запоминается, потом еще раз вышел через 8 лет, ну, потом еще спустя век тоже вышел аптечный устав. То есть вот этот аптечный устав, он и фиксировал четко, все фиксировал права и обязанности аптекарей, и более того, что нам с вами это очень сейчас, в связи с нынешней обстановкой, необходимо узнать, предусматривал контроль рабочих помещений. Лекарства должны изготавливаться и продаваться в надлежащих условиях. И уже по этому аптечному уставу, чтобы вот люди не попадали в лапы людей, которые надуваются на обмане занедуживших. То есть лекарства могли подобрать только аптекари. Mm-hmm. Только аптекари.
Так может и рецепты самих лекарств тоже к каким-то стандартам привели? И нельзя было от них отступать. От этого.
А насчет стандартов. Хорошо, вот мы с вами как-то подходим. В том же самом веке, в 16-м, в тот же самый год, что вышел первый устав аптечный. Его, кстати, сделал Аурелий Фабер. Это был придворный медик, герцогский тогда еще лейб-медик, ну и профессор медицинского факультета. Mm-hmm. Так вот, в том же году был издан, Иоганн Даубман издал в Кенигсберге первую домашнюю фармакопею. Если вы залезете в словарь, что такое фармакопея, там вам скажут, что это сборник стандартов и положений, нормирующий качество лекарственных средств. Но это современное понятие. Но по сути это дело так. То есть вот уже, пожалуйста, вам уже первый такой вот как бы сборник основных там положений, законов, которые надо использовать, чтобы получать качественные лекарственные средства. Ну, тогда в домашних условиях. Так что уже тогда об этом задумывались. Да, и книга эта была очень удачной. А что я, кстати, упомянул Аурелия Фабера, то скажу, что он как раз создал книгу, где можно было использовать янтарь в качестве лекарственного средства. У него было там 46 рецептов использовать янтарь в качестве лекарственного средства.
А я еще вот читала, что кёнигсбергский аптекарь по фамилии Хаген написал учебник, по которому училась вся Европа. Правда это, неправда, преувеличение?
Нет, учебник я сейчас просто не могу вспомнить, но я знаю Карл Готфрид Хаген, да, этот, вообще у них интересная целая аптекарская семья, потому что они-то сами прибыли в Кёнигсберг. Я не помню уже откуда они, честно скажу, из какого они города прибыли. Но вот они здесь купили аптеку, придворную аптеку. Это было в середине 18 века, когда они ее купили и владели вплоть до почти Первой мировой войны, по-моему, до 1913 года. И вот Карл Готфрид Хаген, он, может, самый известный представитель этой семьи прославленной, он как раз и написал, да. Он написал учебник. Плюс ко всему, уникальный был человек, он был профессором там, 4 направлений. После него такого не было. Уже слишком такая серьезная специализация. Кто-то мог быть профессор биологии, там, профессор там еще, а он был 4. Да, и он там читал аптечное дело. И если мы говорим о Хагене, то надо сказать, что благодаря ему в городе Кёнигсберге, то есть очень дата интересная, В 1777 году был проведен первый анализ воды в колодцах.
Почему вообще решили его провести, этот анализ?
Почему? Ну, потому что, я скажу, пили-то воду из колодцев, пили из колодцев. Колодцы были разные, конечно, и много их было. А часть колодцев были из грунтовых вод, часть колодцев были наполнялись приглицкой водой, а часть колодцев это были те, куда вода поступала из пруда, ну вот из верхнележащего пруда, ну нижний, да, замковый пруд тогда. Вот он, чтобы в Альштадт, можно было по трубе туда и отвезти туда воду. Если вода плохая, то, естественно, и начинаются различные болезни. Все нечистоты, которые выбрасывались, а выбрасывали это еще в 18 веке. Почитайте Болотова, Андрей Тимофеевич, который был здесь в 18 веке.
А его все Болотовым называют.
Ну, правильно, Болотова, там потом поговорим, если надо. То он и пишет, что выбрасывали нечистоты на улицу. И хоть улица, конечно, очищалась специально, там, назначена к этому людьми, но запах дурной. Он пишет такой дурной. Мы сейчас пишем плохой запах, пишет дурной запах. И духота, которая, сказать, заражая все это дело, она пронизывала весь воздух. И, конечно, все, что там было выброшено, оно попадало еще и, в конце концов, в воду. Люди пили. А если не пили, то все вот эти возбудители различных медицинских заболезней, может, к вам говорили о чуме, холере, они быстро разносились людьми по городу. Вода разносила. Плюс ко всему уже эти желудочные заболевания, а там, наверное, уже их тьма мучающих этих заболеваний.
Ну да, просто непонятно, как они собирались ее проверять, на что тогда же не было ни микроскопов, ни там сред каких-то, на которых сейчас выращивают все эти микробы.
На своем уровне. Ну, не надо думать, что уж совсем было примитивно. Нет, он же был химик. Он был фармацевт. Вполне можно под микроскопом. Конечно, микроскопы уже давно были в действии. Конечно, да. Это же 18 век. И вполне можно было определить, что там находится. Не нынешне, на научном уровне, когда там высеивают культуры.
Так они воду эту проверили, и что выяснили?
Что нашли, не могу сказать, что нашли. Но просто тогда-то уже проверка показала, что просто к воде нужно относиться нормально. То есть воду нужно уже, как вам будет сказать,
следить за ее чистоту, качество.
Да, содержать надо уже в нормальном состоянии. Почему-то все это началось еще в середине 18 века в Кёнигсберге по улицам бегали свиньи до 1747 года. Так что о какой там санитарии? Все это попадало туда. И вот задумались-то, почему? И когда вы стали задумываться, то тогда уже и пошли правила, которые требовалось для содержания этих колодцев, которые есть, и в хорошем состоянии. Кстати, о воде. Вода является еще одним из составных частей пива, и причем не самое маловажное. А что я говорю о пиве, то пивовары никогда не болели холерой, потому что эмбрион холеры погибает в пиве. Хотя я пиво это отношусь отрицательно, я пиво не пью, но тем не менее, как факт, вот это можно упомянуть.
Пиво тоже отдельно. К аптекарям вернуться. Давайте. Интересно просто, насколько сложно было стать аптекарем, насколько закрытый это был цех. Ну, что там нужно было, взятки какие-то давать, или по наследству эти места передавались, или по знакомству? Как вообще?
Ну, вот у вас очень хороший вопрос. Я на них, конечно, не буду говорить по закону.
Лицензию можно было купить, и все.
Ну, во-первых, аптекари. Они получали образование в Кенигсбергском университете. Uh-huh. Да, в Кенигсбергском университете. Или в другом каком-нибудь университете, обязательно. Но владельцы аптек, они свое дело, как правило, передавали либо по наследству, либо продавали. А чтобы открыть аптеку саму как таковую, надо было получить привилегию. Ну, мы сейчас в большей части используем слово «лицензия», но тут немножко не так. Потому что привилегия, там даже было лицензию покупать любое дело. А тогда привилегия, она ограничивала права других людей такие же точные аптеки делать. И вот насчет конкуренции, вот, допустим, до середины 17 века было всего лишь 4 аптеки в кенигсбергских городах. А почему? А потому что они сопротивлялись появлению новых. Uh-huh. Дело-то весьма прибыльное.
Да,
и кому уходит своих конкурентов? И только тогда, когда кенигсбергский, скажем так, уже бранденбургский курфюрст Вильгельм, который получил прозвище Фридриха Великого курфюрста, потом, когда взял по свое крыло Пруссию, утвердился здесь, добился от него независимости от Польши, он тогда сразу 6 новым аптекам дал эти привилегии. Стало вместо 6, стало уже 10.
А вот те 4 аптеки, которые сначала рынок держали, они как боролись с конкурентами? Насколько там цивилизованные методы борьбы были?
Ну, тут я не могу сказать, знаете, как. Но я дело в том, что так как они были очень людьми зажиточными, да, то, конечно, они имели вес в городских советах, в магистратах. Uh-huh. И, естественно, когда они скажут «нет», значит «нет». Uh-huh. Значит, нет. Кстати, а почему вы зажиточные? Потому что у нас такого нет понятия, а вот у немцев очень интересное понятие. Вот снова у них аптека обозначает еще, иронично, конечно, дорогой магазин. А аптекарская цена или аптекарские цены, они тождественные понятия, высокие цены. А вот еще есть одно выражение, мы знаем, там, заплатил за это втридорога. А немцы скажут буквально, но ты купил это у аптекаря. Понимаете, насколько вот, скажем так, дороговизна аптечных услуг, оно вот нашло отражение вот в этих словах. Поэтому, естественно, человек, который аптекарь, он зарабатывает, ну, тогда зарабатывал очень большие деньги. И, как правило, вот эти аптекари, они получали, хороший стартовый капитал, который помогал им занимать хорошие посты. А вот давайте я просто ради интереса скажу. Вот был такой уроженец прусского города Зальцфельда, это польский город ныне, Иоганн Гориус. Он был школьным учителем. Но вот интересно, что вот, кроме того, что он был школьным учителем, он потом выгодно женился, как бы мы сейчас сказали, получил себе в приданное аптеку. Для того, чтобы быть аптекарем, он отучился в одной из аптек Нюрнберга, сдал экзамены, получил для своей аптеки привилегию. И в результате всего этого, там же большим предпринимателем, он потом еще 2 большие бумажные мельницы купил, ну и, соответственно, делал эту бумагу. А потом, в результате всего этого, стал судебным созидателем, членом городского совета и, в завершение всего, бургомистром города Альштадта. И что вы думаете, будучи бургомистром города Альштадта, он бы хотел иметь какого-нибудь конкурента? Конечно, нет. Вот вам, пожалуйста, пример взлета, скажем так, карьерного взлета человека богатого, в том числе он был аптекарем.
Сразу многое понятно становится.
Да, но если говорить об этом человеке, он был очень интересным, самобытным. Он писал еще стихотворения, которые изображали такие бытовые сельские сценки. Вот так. Многообразный был человек. Но, тем не менее, вот видите, как это можно было сделать. Вот, пожалуйста, ответ на ваш вопрос, иллюстрация конкретного человека. Он скончался в 1625 году, то есть до того момента, как великий курфюрст уже там еще 6 новым аптекам дал новые привилегии. Вот как раз вот этот период показывает, каким способом можно было не дать конкурентам получить такие привилегии.
Понятно. А вот лекарства самые популярные, сейчас часто такими лекарствами становятся, ну, такие несерьезные вещи, там, от кашля, от насморка, от еще чего-то. А в те времена что-то подобное существовало? Какие-то такие популярные микстуры, которые от всего и...
Чего не знаю, того не знаю,
ладно.
Да.
Из чего готовили лекарства? Где брали сырье? Может, из каких-то стран, там, я не знаю, заморских привозили?
Может, из заморских, но зачем заморские, когда много лекарственных средств вот растут прямо перед вами? Травки. Я вот вам по этому поводу дам иллюстрацию. Мы с вами вспоминали о Болотово. Так вот, Андрей Тимофеевич Болотов, который здесь же был, и он здесь все видел, и описал, очень интересно описал случай, когда аптекарь торговал лекарствами на ярмарке. Представляете, на ярмарке. Вот как вам это происходит? Представьте, ярмарка, там балаган, называемый народным театром. Вот посреди улицы останавливали помост, там кулисы ему делали, и выходили какие-то комедианты, и всякие там кривляними, ужимками, грубыми шутками привлекали к себе людей. А уж когда толпа соберется, то выходил хозяин всего этого, скажем так, зрелищного культурного мероприятия или предприятия, все громко расхваливает обманные лекарства. Вот именно это слово Болотов упоминает, обманное лекарство. И хвалит и то, и другое, и третье. Что интересно, что ему было очень смешно слушать, как он обманывает. Народ уверяет каждого о мнимой достоверности лекарства. А более всего смешнее, что люди этого верили и стремились купить у него с привлекой, скажем так, охотой. И бросали ему платки, завязанные деньгами, столько, сколько нужно. И когда вот он эти платочки получал, он брал их, туда заматывал лекарства и бросал тем же, кто это давал. И вот, скажем так, одно лекарство, второе, третье. А потом, когда толпа уже схлынула, ну, все купили, кто хотел, а кто не хотел, просто насытились зрелищем, опять выходили те же комедианты и начинали опять привлекать другие. Потом все действие повторялось, и аптекарь получал свою прибыль. И вот из чего они все эти лекарства состояли, Андрей Тимофеевич не указывал конкретно, что именно, но он так написал, я сейчас процитирую. Они состояли из сущих безделец и ничего не стоящих вещей, как, например, порошков, пилюль, пластырьков, корешков и других тому подобных вещиц, которые все далеко таких действий не производили, какие им проповедуемые были. А что касается Болотова, то хочу сказать, вот он описал не просто так. Почему? Потому что он, в конце концов, когда уже ушел из Кенигсберга, вообще ушел из службы военной, поехал в свою деревню, так вот там занялся изучением трав. Он стал настолько таким большим знатоком трав, что он записал первое на русском языке руководство по систематике лекарственных растений, их определению. Назвал руководство к познанию лекарственных трав. И лечил людей травами. Интересно, что лечил-то он бесплатно, всех, кто приходил, и травы им давал. И посуду, в которую надо было все это поместить, тоже давал ей бесплатно. И так что весь народ, который жил по окрестностям, черный народ, то бишь крестьяне, приходили к ним, он и всех лечил. Это просто еще раз к слову о якобы жуткой, скажем так, сути крепостничества в лице, конкретно в лице Болотова. Его так обвиняют, как жуткого крепостника. Он заботился о народе. И более того, именно в Кенигсберге он узнал, познакомился с электрической машиной. Тут ему эту машину показал другой русский офицер. И потом он использовал эту машину электрическую для лечения различных болезней, лечения электричества. И даже потом написал книгу о лечении электричества. Вот, пожалуйста, как мы пришли вот к российской. Ну, так хорошо, когда перебрасываем мосточек.
Ну да, Болотова представляют как ботаника как раз, агронома и все прочее, и ученого.
Да, он и ботаник, получается. Он и агроном, да, он и садовод, он и лесовод, и он и прудовод. Кем он только не был, он даже создатель первого в стране, в России, детского театра, который был всем. И сценаристом, скажем так, и автором пьесы, и режиссером, и актером, и художником. Даже те же самые монеты, которые чеканились вот для Пруссии в составе России перед 7 лет войны, они были чеканены именно по его эскизам. Это вообще великолепный человек.
Отдельная тема, я поняла. А в самих аптеках продавали не только лекарства, но и всякие другие...
Да, еще в Средневековье там продавали в аптеках, можно было купить марципаны, можно было купить пряности, можно было купить вино. И пришли вы в аптеку, вам налили бенца, можно маленькую стаканчик, можно большой. Но аптека плохого вам не нальет. Тем более, что пьют-то за здоровье, как немцы говорят, сом воль. Так что пьянство бой, но аптеки к этому тоже приложили дело. Ну, я думаю, что еще надо напоследок сказать, сколько что было аптек, да. Ну вот такое большое количество аптек появилось, вот когда обладала Германская империя в 1871 году, и Пруссия туда вошла. И вот до Первой мировой не менее 16 аптек появилось новых. Всего год Первой мировой, год Первой, было 27 аптек, а уже в 1939 году, там их было около 40 этих аптек. К сожалению, сказать сейчас, где эти аптеки были, потому что много разрушений, сложно. Но, по крайней мере, два здания есть. Но одно самое такое известное здание – это здание аптеки Креста, которое на улице Прунзе. Такое было здание красивое, но его в начале 80-х там людей выселили якобы для ремонта. С тех пор ничего нет, только здание разрушалось. Оно было красиво своей лепниной. Лепнина ушла, обвалилась. Ну, здание само по себе из непрочного материала, там ничего почти не осталось. А вот второе здание сейчас существует, только об этом здании мало кто знает, что там тоже была аптека. Это на улице Дзержинского, номер 1. Если кто-то еще помнит, из старожилов, там когда-то была пельменная. Давным-давно. Кстати, о пельменной. Около вот этой аптеки Красного Креста, или Кройс-Апотеки по-немецки, да, тоже была, я даже как в том здании в советском периоде, тоже была пельменная. Как-то вот аптека с пельменной как-то близко сошлись. Потом в этом здании, я говорю, на Дзержинской там много всего было, но это здание существует. Да? Самое первое здание, когда вы приезжаете с, допустим, высокого моста, поворачиваете улицу Дзержинского, первое же здание, да, вот там это аптечное здание. Аптека называлась «У Черного Орла». Кстати, о названиях. Вообще очень интересное название. Вот у нас ведь аптеки называются как? Номер 1, номер 2, ну и так далее, и так далее. В Кенигсберге использовали свои собственные названия. Я думаю, что это бы можно было даже позаимствовать. Названия такие красивые, смотрите. Львиная, орлиная, медвежья, лебединая, солнечная. Ну и там еще два орла есть. Есть у белого орла, есть у черного орла, есть якорная. Есть аптека Доротеи, есть аптека Луизы, названная в честь королевы Луизы, любимой горожанами. Смотрите, какие красивые названия. Но это очень можно использовать.
Красиво.
Красиво, да.
Спасибо вам большое за историю аптек. На связи с нами был краевед и экскурсовод Борис Адамов.
Всем счастья и здоровья.
Всего доброго.
До свидания.
В эфире программа «История болезни».